Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
А мы сегодня говорим о зверином тренинге. И в гостях у нас Демид Александрович, специалист по тренингам Калининградского зоопарка. И вот мы будем сейчас беседовать о том, кто лучше тренируется.
Вопросы возникают сразу. Кто такой специалист по тренингам? Для нас слово «кипер» вот недавно перестало быть экзотикой. Это тот, кто ухаживает за животными, правильно?
Все верно.
А вы суперкипер, то есть вы человек, который какими-то тренингами занимается. Вот поподробнее.
Премиум-класс.
Что это такое?
Ну, специалист по тренингам – это скорее человек, который курирует тренинги в зоопарке, так как тренингами занимаются и киперы, и зоотехники, которые работают непосредственно с животным. Я же прихожу на эти тренинги, либо участвую лично в них, либо наблюдаю, веду видеофиксацию, мы потом обсуждаем, ищем новые решения, информацию в сети, в статьях, применяем это
все. А зачем нужны тренинги?
Так, да, что такое
тренинги? И как часто они нужны? Это путать с дрессировкой или не путать с дрессировкой?
Ну, с дрессировкой, с одной стороны, можно путать в том плане, как это все работает. У нас, если мы говорим про современную дрессировку, которая основана на положительном подкреплении, опять же, на оперантном обусловливании, то можно путать, но у нас разные цели. Если дрессировка, она для того, чтобы достичь каких-то целей для человека, мы можем учить там собаку, например, или крыс искать мины. Мы можем учить собак выполнять какие-то упражнения, команды, да, которые выгодны именно нам в первую очередь. То, когда мы говорим про тренинги, у наша цель повысить благополучие животных, которые содержатся в зоопарке. Мы разрабатываем такие упражнения, которые позволяют нам выполнять те или иные манипуляции без снижения их благополучия. Например, забирать кровь, там, например, у леопарда. Если мы хотим контролировать состояние леопарда, брать у него регулярно кровь, то если у нас нет тренингов, то мы для этого должны это животное обездвижить, усыпить, в том смысле положить, и взять кровь, что, конечно, леопарду вряд ли понравится. Да. А если же наше животное научено приходить и давать кровь добровольно, то никаких для него негативных последствий в этом плане нету.
Сразу возникает вопрос, ну, леопард – это же кошка, а кошки, говорят, вообще очень своенравные и не поддаются. То есть это касается вообще любого животного, то есть для него можно придумать тренинг и чему-то научить.
В общем-то, да, для любого. Касательно кошек, кошки очень плохо подвергаются негативному, то есть наказанию. Мы, ну, положительному или негативному наказанию именно, они это практически не воспринимают. Зато подкрепление, когда мы за что-то им что-то даем, они понимают очень хорошо на самом деле, поэтому даже ваших домашних кошек вы можете научить чему захотите. Единственное, так ли это для домашней кошки необходимо?
А кто-то воспринимает негативное? Кто?
Ну,
из них, из животных?
В общем-то, у нас же, собственно говоря, тут есть некоторая путаница: негативное, позитивное подкрепление и наказание. Если не вдаваться в термины, в общем-то, мы можем делать что-то для животного приятное после какого-то действия, и тогда оно будет, это какое-то предыдущее действие, повторять чаще. Можем делать что-то неприятное.
Хлыстом стегать, условно.
Ну, в общем-то, да, там… Если про зоопарк мы говорим, то, конечно, мы это не применяем. У нас применяется исключительно положительное подкрепление. Но из негативного можно, например, сказать про эти, как они называются, кто у нас? Пастухи. Пастухи, которые идут по вольеру, применяются у тех же кошек, например. Если животное его впервые касается, оно его бьет, И животные с тех пор знают, что вот сюда ходить не надо. В зоопарках это тоже бывает. Мы таким образом обезопасиваем и животное, и посетителей.
Это мы говорим про какую-то электроизгородь, например.
Да, да? Электроизгородь.
Угу. А так вот давайте сразу, потому что мы сейчас в теорию ушли, но на практике в Калининградском зоопарке животных не наказывают.
В тренингах мы не используем негативное. Мы не используем наказание, сейчас уже сам запутаюсь в терминах. Мы не используем наказание. Мы используем только подкрепление, и этого вполне достаточно, и в рамках зоопарков, не только в нашем зоопарке, принято использовать исключительно подкрепление.
А почему это? Потому что вы добрый?
Это потому что наказание запрещено? Снижает благополучие животного. Когда его наказывают, естественно, оно чувствует себя хуже, потому что кроме достижения непосредственно цели, у нас есть еще и благополучие животного, и наказание его снижает.
Угу. Какие еще есть цели, кроме, условно говоря, поставить укол?
Кроме основного цели, у нас есть цель налаживания контакта с животным, потому как, так скажем, это такой трастовый счет, в который мы все время вкладываем. Если мы делаем что-то приятное для животного, то ему становится комфортнее. Если мы делаем что-то неприятное, например, тот же самый положить животное в сон, то это, конечно, неприятное для животного. И иногда это нужно сделать даже тем животным, которые у нас, допустим, дает брать кровь, но вот нам нужно провести очень там тщательный осмотр пасти или даже какую-то медицинскую манипуляцию. Это, естественно, неприятно. И вот в этот момент мы с этого трастового счета забираем. Но если мы все время туда вкладывались, используя только положительное подкрепление, то животное не страдает от этого и очень быстро отходит и чувствует себя в целом намного более комфортно.
Так, ну а мы чуть поподробнее сейчас с Демидом будем знакомиться. У нас есть опросник Канта. Это такие короткие вопросы для того, чтобы...
Он комфортный.
Да, кое-что о вас узнать. Подкрепление будет исключительно положительным, если я все правильно понял. Давайте начнем с того. Вам что выберете? Калининградская весна или калининградская осень?
Весна.
Хищники или травоядные?
Пусть будут хищники.
На велосипеде или пешком передвигаться?
На велосипеде.
Остров Канта или остров Октябрьский?
Не знаю, где Октябрьский, Канта.
Ну, это где стадион. Где стадионы безлюдные, это имеется в виду, где побольше людей. Курская или Балтийская коса?
Курская.
Музей Мирового океана или музей Янтаря?
Океана.
Так, ну и тут вот очень концептуальный вопрос. Где поставите запятую? Дом советов. Снести нельзя оставить.
Снести.
Запятая. Нельзя оставить.
Нет, да, да.
Кант или Гофман?
Кант.
Ну вот чуть больше мы теперь знаем про предпочтение Демида. На велосипеде по острову Канта, да еще и без Дома советов на горизонте.
С томиком Канта под мышкой.
А вот была заминка перед хищниками или травоядными, то есть это непростой выбор для специалиста.
Мне они и те, и другие весьма привлекательные, я бы не стал выбирать.
А любимчики у вас есть вообще?
Скорее нет. На самом деле все животные так или иначе интересны, и когда ты с ними начинаешь работать, даже если изначально тебе казалось, что они тебе не интересны, то в ходе работы ты узнаешь, что они очень даже
привлекательны. А как это вот? Что такое интересно? Просто наблюдать за ними или попытаться, там, я не знаю, слово характер, насколько оно вот применимо к животному? Вот, есть ли у животных характер? Ну, помимо того, что у них есть там инстинкты и какие-то.
Личные особенности.
Да.
Да, безусловно, есть. Есть и особенности каждого вида. Каждый вид уникален, и интересно его исследовать и изучать. Ну и каждое животное само по себе личность.
Вы можете назвать тех, кто легче всего тренируемый, и тех, кто, наоборот, очень тяжело поддается такому мастер-классам?
Вас интересуют виды или вас интересуют конкретные животные?
Нас интересуют калининградские экземпляры.
Если мы говорим про калининградский зоопарк, то, наверное, лучше всего у нас тренируются леопард, орангутаны, рогатые вороны, слониха. Кого-то я еще позабывал.
Рогатые вороны.
Да.
Но они умные, тренируются просто, лучше, да?
Всех. Рогатые вороны, да, достаточно сообразительны.
Угу. Ну, то есть слово умный тут можно сказать
умный.
То есть наличие интеллекта у животных мы тоже, в общем, не отрицаем. Так же, как и личных.
Слушайте, конечно. А волки, например.
С волками у нас тренинга не проходит в зоопарке, но в целом то волки тоже очень хорошо подаются.
Я, знаете, смотрю регулярно по культуре телеканалу там передачу про животных, и там показывали, как в одном из зоопарков белую медведицу очень долго тренировали перед тем, как у нее взять анализы и лечить. То есть там прямо был целый большой период. Так сложно медведи поддаются, идут на контакт вот в этом смысле.
Ну, это все очень индивидуально, но в целом, конечно, это процесс достаточно длительный. Очень многое зависит от предыдущей истории животного. Вот как мы с вами говорили про этот трастовый счет, да? Если мы в него всю жизнь вкладывались, то животное будет нам доверять, и мы достигнем намного большего. Если у животного по каким-то причинам этот трастовый счет маленький, а тем более, если он негативный, будет очень сложно.
Психологические травмы, да, какие-то в прошлом, например?
В том числе, угу. Конечно.
Ну, а вот у нас из перечисленных все, в общем, просто у них большое доверие к людям, которые с ними работают, и поэтому они, собственно, и готовы помогать.
Высококогнитивные способности плюс, да, доверие. Но вот если говорить про доверие, у нас, например, есть два рогатых ворона, две самки, это Бахати и Чипа. Одна из них очень доверяет людям, плюс она была доминантной, а вторая была поддоминантной, и, собственно говоря, она поддается тренингу хуже, потому что она менее уверенно себя чувствует. Мы сейчас уже добились больших результатов с тех пор, как мы начали с ними заниматься. Этот трастовый счет с нами был очень сильно повышен, и сейчас даже какие-то медицинские манипуляции, которые приходится ее обездвиживать, не выбивают это животное из колеи, она сразу после этого возвращается к своим киперам и продолжает хорошо с ними взаимодействовать. Это как раз-таки результат наших тренингов. Но все равно вот эта разница сохраняется.
Но они же не всем подряд доверяют. Опять же, если есть кипер, который тебя кормит и с которым ты общаешься ежедневно, то животное, соответственно, доверие больше. Чем тому, кто приходит.
Безусловно, есть личные отношения с кипером, но в целом и эти личные отношения, они переносятся на людей в целом. Угу. То есть, чем лучше отношения с кипером у животного, тем лучше оно будет относиться к людям, чем спокойнее оно себя будет чувствовать.
А киперов вам приходится тренировать? Ну, то есть, раз объяснять им вот это вот, потому что, ну, казалось бы, да, у тебя в обязанностях там покормил, убрал, все, еще какой там еще личный контакт не устанавливается с этим вороном рогатым или с кем-то еще.
Да, конечно, мы этим тоже занимаемся. Ну, в первую очередь, это, конечно, ложится на главных специалистов сектора, которые объясняют своим работникам, что можно делать, что нельзя, и как нужно взаимодействовать. Но в том числе у нас проходят и занятия в рамках самого зоопарка, когда мы встречаемся, и один человек рассказывает другим про какие-то определенные моменты. И есть еще в зоопарковском сообществе специальный курс, например, Московский зоопарк проводит, Академия киперов, у них так называется, куда у нас регулярно ездят наши сотрудники для повышения, так скажем, квалификации, где там 4 недели все это проходит за 2 присеста, где рассказываются абсолютно все стороны работы кипера, про то, собственно, как правильно быть кипером.
А там есть какая-то узкая специализация? Ну, то есть, ты же учишься там с каким-то конкретным животным, или, в общем, кипер должен быть готов и ко льву, если что, и к медведю зайти?
Если мы говорим про Московский зоопарк и вот эту Академию киперов, то там это все в общем. Узкой специализации нету, но поскольку она рассчитана именно для такого широкого маска. Есть, конечно же, и такие узкоспециализированные конференции и съезды, но они... Для каждого живота нужно смотреть отдельно.
Конгресс специалистов по обезьянам, да.
Такое вполне встречается.
Если возвращаться к животным.
Давайте вернемся к животным после рекламы. Хорошо. Немного послушаем ее, а затем вернемся в студию. Я напомню, что наш гость сегодня специалист по тренингам Калининградского зоопарка Демид Александрович. И сразу после паузы узнаем, что влияет на настроение животных, если оно такое вообще есть.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Мы сегодня говорим о том, как тренировать животных, конкретно в Калининградском зоопарке, и с нами в студии специалист по тренингам Калининградского зоопарка Демид Александрович. Демид, правильно ли я поняла, что все-таки первично, скажем так, вот эти наличие психологических травм или их отсутствие у животного, вот этот самый трастовый счет, а не особенности вида, то есть, ну, там, я не знаю, леопарды сложно поддаются, медведи там, наоборот, просто и так далее. То есть все зависит от того, что в прошлом особи. У животного, да, индивидуально он там получил или не получил. Так?
Ну, довольно так обобщенный вопрос, конечно. В целом, конечно, влияние личного опыта животного, оно, наверное, все-таки больше, чем особенности видовые, но и в некоторых ситуациях видовые особенности весьма значимы.
А вот утро-вечер, вы ходите на работу к 8 часам. Есть животные, которые утром
совы,
сложно?
Совы, которые
жаворонки.
Во многом это зависит от распорядка дня животного, так скажем, и от конкретной ситуации. Так, например, если у нас была проблема с жирафами прошлым летом, потому что мы с ними занимались изначально днем, после обеда, и к тому моменту, когда нам нужно было заниматься, жирафы гуляли на улице, и к этому моменту недобросовестные посетители уже накармливали наших жирафов. В результате у жирафов желания заниматься не было абсолютно, потому что то, что вы там предлагаете, оно неинтересно, и вообще я уже поевший, пойду я дальше погуляю. Еще раз напоминаю всем посетителям, что, пожалуйста, не кормите животных в нашем зоопарке.
Это вот, для этого надо отдельный тренинг придумывать, как с посетителями быть, но да.
Сейчас у нас наши волонтеры еще в зоопарке летнее время работают, ходят тоже, просят всех не кормить.
Вот кому электроизгородь нужна, мне кажется. Извините за негуманный подход.
И наказание. Волонтерам выдать эти плетки. В общем, мы перенесли тренинг на утреннее время, и все пошло намного лучше. Вот такой вариант. Но во многом, конечно, вот такие моменты могут играть.
А настроение? Ну вот не встал жираф, не с той ноги, что называется. Вот такое же тоже бывает.
Вполне себе может случиться, что животное сегодня по той или иной причине не в духе. И в таких случаях это работа тренера – увидеть это. Есть много различных признаков того, что животное не в духе.
Ну, и например, вот как вы определяете, что у жирафа нет настроения?
Животное больше нервничает, оно может начать проявлять стереотипное поведение, оно может языком облизывать различные предметы, пить воду – это тоже признак, что животное нервничает, если оно активно пьет воду. В общем, признаков много, тренер это видит и, соответственно, корректирует тренинг, намного меньше требует, смягчает задачи и старается животное либо провести тренинг по минимуму, либо вернуть его в хорошее расположение духа и тогда уже продолжить нормальную работу.
У вас были какие-то опасные ситуации, когда вы, например, с хищником работаете, и хищник начал так нервничать, что уже просто вот страшновато было, например?
Ну, все-таки мы работаем всегда в защищенном контакте, да, то есть у животного нету прямого доступа к работникам, поэтому сказать, что люди были в опасности, все-таки нельзя, но в целом, конечно, могут облаять, но важно очень быстро на это среагировать, чтобы животное не стрессовало и принять решение какое-то.
Через 2 минуты продолжим. Во второй части программы поговорим о том, во что и кто любит играть в калининградском зоопарке, ну и все-таки поддаются ли дрессуре посетители, устают ли от них животные. Обо всем узнаем через 2 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Но мы продолжаем разговор о том, как тренировать зверей в калининградском зоопарке. Демид Александрович нам сегодня в этом помогает, он с нами в студии.
Мы про погоду, вот, кстати. Животные ведь очень метеозависимы, ну, то есть у них от природы, наверное, и настроение, и состояние так или иначе с погодой связаны. Или это заблуждение?
Не скажу, что очень, но, конечно, они обращают внимание.
Ну, вот эти все циклоны бесконечные, которые у нас с начала года, они как-то…
Зоопарк закрывали несколько раз, да?
Ну, там из-за деревьев, скорее, ну, чтобы да. Не привалило деревьями, но а сами животные, они как-то, я не знаю, их там тревожит плохая погода, беспокойство вызывает, или они, в общем-то, спокойны?
Для всех животных мы стараемся сделать возможность уйти во внутреннее помещение. У нас в большинстве случаев открыты они круглые сутки. То есть, если животному не нравится погода снаружи, оно может спокойно зайти вовнутрь и переждать.
То есть, у всех должно быть место, где уединиться можно?
Конечно, да.
А кроме погоды, от чего? От посетителей, например, устают?
Ну, сейчас лето начнется, весна.
Устают
поток туристов.
Животные… так или иначе, все они воспринимают посетителей по-разному. Это может быть связано и с видовыми особенностями, и с особенностями конкретного животного. Но мы стараемся на эти особенности реагировать и создавать для животных, которые более склонны стрессовать от большого количества людей, укромные места. Так, например, если вы придете к нам в зоопарк, то можете увидеть, что у леопарда Хана, ну, во-первых, у него всегда открыто внутреннее помещение, он всегда может уйти туда. А с другой стороны, у него часть вольера закрыта виноградом этим декоративным и матами.
То есть он не любит людей? Ну, он, в смысле, посетителей.
Большое количество не очень любит, даже из-за этого есть такая шутка, что если вы увидели леопарда, то вам очень сильно повезло, особенно в летнее время, потому что он часто скрывается и выходит по утрам и вечерам, когда людей поменьше.
А кто еще у нас такой социопатичный?
Социопатичный.
Ну, я так понятно, что условно, ну, кто не любит еще посетителей? Кого еще увидеть сложно? Потому что любят, ну, по вот таким по внешним признакам того, что ты видишь, наслаждаются прям вниманием большинство. Все-таки, мне кажется, они как-то так дефилируют.
Для большинства животных, конечно, посетители – это источник чего-то новенького, что происходит. Можно с ними повзаимодействовать, ими как-то поуправлять. Есть довольно забавные случаи, когда некоторые хищные животные любят пугать людей, там, через стекло нападать на них, когда они отворачиваются. Люди пугаются, им очень нравится. Вот.
Пойду поиграю с посетителем.
Да, очень, ну, такая интерактивная, собственно говоря, обогащение, люди, на которое можно воздействовать. Для животного всегда ценно, когда оно может воздействовать на окружающую среду. В зоопарке, конечно, с этим намного меньше возможностей, чем в дикой среде, поэтому любая возможность – это хорошо. Честно говоря, ну вот было, когда к нам только приехал наш Антон Орангутан, например,
да, он кстати,
очень
говорит,
долгое время скрывался, но сейчас, в принципе,
стрессовал, да?
Ну, видимо, ему переживал из-за нового окружения, поэтому прятался. Ему, собственно говоря, предоставляли такую возможность, у него была куча одеялок, в которой он мог укрываться, а сейчас он, в принципе, нормально тоже. А
я вот его понимаю, мне из Скандинавии перевезли, это значит, стрессовал первое время.
Вот вы сказали, когда мы опрашивали вас, был блиц-опрос, выбрали хищников. С львами и тиграми вы работаете или нет?
Тигров, к сожалению, на данный момент в зоопарке у нас уже не осталось.
Точно, там
они
же
от старости, да, умерли, оба были очень престарелыми, и в прошлом году, к сожалению, нас покинули. Но с ними тоже работали, например, тот же тигр Тайфун, он до последнего занимался в тренингах, он умел предоставлять доступ к лапе, и был такой специальный рукав металлический, выступающий из сетки вольера, куда он просовывал лапу, и можно было обрезать ему когти. Вот за год до этого ему обрезали, собственно говоря, когти, когда была такая необходимость. Потом контролировали. Ну и, кроме того, тренинг – это, конечно, возможность отслеживать состояние животного, особенно вот такие критические моменты, когда оно уже очень старое. Потому как, когда животные, особенно хищники, просто лежат у тебя в вольере, ты мало что сможешь отследить. Ну, конечно, тоже ряд вопросов можно увидеть, но когда животное приходит и активно работает, ты видишь намного больше.
Слушайте, а лекарства? Ты попробуй-ка вот этой махине, да, и лекарства, так, чтобы еще и горькое какое-нибудь.
Да. Ну, что, конечно, самое простое, да, это кусок мяса, но, опять же, если у вас тренинги не проходят, то не всегда может получиться, что животное съест, и тем более ты не всегда можешь быть уверен, что оно съело. Ну, для каких-то животных достаточно просто, если вы даете неживые корма, собственно говоря, грызунов там каких-то, и они их могут съесть буквально целиком, то, конечно, вы туда засунули, и животное съело. Если у вас животное, которое получает нарезанное мясо на кости, то, конечно, сложнее, и в этом плане тренинг сильно выручает, потому что вы можете давать небольшие кусочки, которые вы видите, что животное село, вы туда закладываете, оно съедает.
Слушайте, а есть просто вот без умысла, ну, то есть без того, чтобы вот что-то там получить и даже во имя благополучия животного, а просто с ним поиграть? Есть возможность в зоопарках, и это практикуется в Калининграде для того, чтобы, ну, просто поднять какой-то дух там, ну, и развлечь животное в какой-то степени?
Наверное, давайте назовем это не поиграть, а предоставление обогащению среды. Есть такой термин.
Если у вас это так называется, давайте назовем это так. Ну, это... если мячик побросать там...
Нет, ну, с мячиком, честно говоря, не припомню, чтобы такого практиковалось. Но у нас есть другое развлечение, когда мы как гейм-мастера создаем для животного задачки, когда, допустим, животное уходит во внутреннее помещение кушать, люди приходят, киперы, прибираться в вольере. И кроме того, что убирают мусор, они еще и раскладывают различные интересные, можно назвать игрушки, ну, правильно это называется, обогащение среды, то есть предметы, которые позволяют животному демонстрировать больше объем поведения, больше разнообразия и в первую очередь, конечно, поведение, свойственное для конкретного вида, вида специфического.
А что это за такие вот предметы могут быть?
Ну, например, мы можем... предоставлять животным какие-то предметы, которые можно разламывать. Вот если животное свойственно добывать корма, например, там трухлявый пень, который мы дадим медведю, или трубкозубу, ну, или многим другим животным, там, муравьеду, которое животное приходит и начинает его разламывать, добывать оттуда каких-то червячков. Опять же, если этот пень у нас изначально без начинки, там, он был просто трухлявый, мы можем высверлить там дырочки, туда засыпать разных вкусняшек, и вот он добывает, и у него вот это, естественно, его видоспецифическое поведение. Мы можем давать предметы, которые менее похожи на видоспецифическое поведение, но позволяют нам... более правильно представлять животным корма. Например, это кормовые шары. Для копытных, например, часто используются, когда это шар с дырочками, куда засыпается какой-то рассыпчатый корм. Животное его катает, корм высыпается, и оно может постепенно его подъедать. Животное не пришло и сразу съело все, а вот потихоньку выедает. Или для жирафов, вот жирафы – это животные, которые питаются ветками, веточным кормом, и для них очень важна активность языком. Если вы не предоставляете животному, жирафу, такое обогащение, то быстро развивается патология поведенческая, связанная с вылизыванием всего и вся. Поэтому нужно делать для них специальные такие кормушечки с
дырочкой. Упражнение для языка.
Да, упражнение для языка. Так, обычно это бокс, куда закладываются, опять же, всякие вкусняшки, в нем делается отверстие, и для того, чтобы их достать, нужно язык туда засунуть и достать. Ну, конечно же, это еще и веточные корма обязательно должны предоставляться в большом количестве, чтобы животное могло прям напрямую демонстрировать свойственное для себя поведение.
А вот трубкозубу, который сбежал, ему чего не хватало? Какого обогащения среды? Или наоборот, он так обогащался таким образом?
Ну, он, конечно, обогатился замечательно. У него появилась возможность замечательно порыть. Хотя у него возможность рыть есть и в его собственном вольере. Там у него специально большой объем песка, ну, который находится в бетонной чаше, благодаря чему он оттуда не уйдет. И различных кабелей там тоже нету. Они проложены в этом песке, чтобы он, опять же, их не перекопал. Но ему было интересно, собственно говоря, посмотреть новую территорию. Он пошел исследовать.
Ну, то есть это не был спланированный побег из-за того, что трубкозубу надоело, значит, быть в зоопарке.
Я не думаю, у него достаточно большое разнообразие в жизни, его и там и моют с ним, вот такой есть небольшой тренинг, и у него большое количество различных обогащений ему предоставляются, поэтому не думаю, что это был акт такого отчаяния, но дух авантюризма.
А обогащение вот это, ну, то есть получается, что ты, если один и тот же трухлявый пень будешь, да, регулярно давать, то все равно рано или поздно животному это уже будет неинтересно. То есть приходится,
конечно, да,
все время что-то придумывать.
Да, конечно. Это одна из задач киперов. Нужно каждый раз придумывать что-то новое, предоставлять. Если вы будете давать одно и то же, то очень быстро это надоест и перестанет быть интересным. Поэтому, собственно говоря, вот в мои обязанности в том числе входит поиск различных вариантов обогащения. Я составляю такие подборки по видам, публикую их в Фейсбуке на группе нашего зоопарка и это в рабочей группе. И предоставляю каждому сектору, вот говорю, вот есть много вот всего такого, давайте что-нибудь из этого
сделаем. А как вы это делаете? Ну, то есть, сел вечером, так, представим себе, что я трубкозуб, ну, там, ну, это же сложно, поставить себя на место трубкозуба или просто изучить, что он там в
природе? Мы изучаем биологию животного, конечно, его потребности, вот, например, если мы говорим про тех же копытных, про которых мы говорили, это животные, которые едят практически весь день. Они очень мало спят и очень долго едят. Так устроена их пищеварительная система. Соответственно, если мы животному этому представляем сразу большой объем еды, оно его быстро съедает, то это идет вразрез с его биологией. Поэтому мы придумываем различные способы, как этот корень ему давать дольше. Например, самое простое – это сетка с сеном, откуда животному нужно его выщипывать. И уже это сено съедается там не за полчаса условных, а за полдня. Шар там, когда нужно тоже дольше это все добывать. Ну и так с каждым видом. Если мы говорим про трубкозуба, то это животные, которые добывают корма, разрывая, раскапывая, разламывая. Соответственно, нам нужно придумать какие-то куда предметы, спрятать, да, которые можно раскапывать, разламывать, чтобы оттуда этого можно добывать.
А вот, да, например, дома у домашние питомцы, то есть по той же логике следует поступать, какие-то игрушки менять время от времени, да?
Конечно, да.
Там, не знаю, новый домик купить кошке или что-то такое, чтобы она взбиралась, так что ли?
Возможно, для кошки даже будет более актуально, чтобы вы не купили новый домик, который стоит очень больших денег, угу, а предоставляли ей просто разные, там, те же коробки, да, шутка про коробки и домики, разные коробки, там, десяток разных коробок будет интереснее, чем один домик, чем два домика, угу, и, собственно говоря, можно предоставить разные, много разных предметов, например, кролик у нас вот дома живет, и мы постоянно ему предоставляем кучу разных обогащений, там, и в коробочках корм запрятанный, и у него там каталка есть вот наподобие вот этого шара кормового, откуда его нужно катать и оттуда добывать корм, там можно лед замораживать.
То есть вы халтурку на дом берете, получается, то есть дома продолжаете заниматься. А вообще для домашних животных, ну понятно, что мы все привыкли, что надо накормить, убрать, ну погулять, если это собака, а для, ну то есть этого достаточно домашнему животному, мы же его все очень-очень сильно любим, или все-таки вот эти тренинги, они нужны и нашим домашним питомцам, что-то подобное?
Я думаю, что для домашних питомцев более актуально не сами тренинги, а сколько понимания того, как это работает, самой концепции оперантного обусловливания. Очень часто хозяева делают очень грубые ошибки, которые приводят не к тому, чего они хотели. Ну, например, собака приходит попрошайничать за столом, да, терпели-терпели, потом кинули ей кость, чтобы она отстала уже. Что хотели хозяева? Чтобы она перестала попрошайничать. Что они получили?
Она
попрошайничает еще больше. Там, в конце концов, взяли, выгнали ее за дверь. Она стала оттуда выйти и скрести. Терпели-терпели, такие кинули кость. Что мы получаем? Она еще больше будет это грызть. Или, например, обратная ситуация. Это было подкрепление. Да, мы подкрепили поведение. Нужно помнить, что мы всегда подкрепляем предыдущее поведение. Вот что животное сейчас делало, вот это мы подкрепили или наказали, если мы наказывали животное. И, например, пример с наказанием. Собака, гуляли с собакой, собака сделала что-то, что вам не нравилось. Вы ее позвали, она прибежала, вы ее наказали. Вы чего хотели? Чтобы она перестала делать, вот, собственно говоря, вот это вот то, что вам не понравилось.
А наказали
а по
за
факту
то, что...
вы наказали за то, что она к вам пришла. Она в следующий раз не только сделает это, но еще и не придет, потому что знает, что а зачем приходить, меня накажет. Вот, поэтому очень важно помнить, что мы подкрепляем или наказываем последнее поведение. Поэтому...
Ну, то есть надо было самому, что ли, подойти? Если
лучше
наказать.
Научить в данной ситуации, лучше, ну, в целом, лучше не использовать наказание, угу, потому как наказание, как мы помним, снижает благополучие, и вот этот трастовый счет вы свой тратите. Поэтому лучше научить животное, например, не брать объекты на улице. Это вполне возможно. Опять же, можно в том же Ютубе есть много разных видео.
Ну, это уже как, да, это сделать. Конкретные задачи можно ставить там.
Ставьте перед... задачу и решайте ее.
А мы ставим задачу послушать рекламу, затем вернуться в студию и продолжить, точнее уже завершать наш эфир. Сегодня Демид Александрович с нами в студии, специалист по тренингам Калининградского зоопарка. Насколько наш зоопарк можно считать современным в этом смысле? Вот даже такие специалисты у нас есть. Узнаем через полторы минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Мы сегодня говорим о том, как в калининградском зоопарке тренируют животных. И в гостях у нас специалист по этим тренингам Демид Александрович.
И, кстати, мы уже вышли из калининградского зоопарка и к животным домашним.
Уже пришли домой практически.
Демид нам во время рекламы сказал, что есть какая-то книжка интересная относительно того, как настроить взаимодействие со своим питомцем, чтобы...
Да, я бы порекомендовал всем, кому это интересно, а в общем-то всем, у кого есть домашнее животное, книжку «Карен Прайс». Брайер «Не рычите на собаку». Книжка очень популярная, зарекомендовала себя замечательно, поэтому вот всем очень рекомендую прочитать.
Слушайте, ну вот это слово «благополучие животного», мы как-то его употребляем, употребляем, а что в себя включает? Ну, то есть, понятно, что нужно, чтобы было сыто, здорово, да,
физическое благополучие.
А какое еще, кроме физического благополучия?
Долгое время, в общем-то, именно так и понималось это понятие, оно возникло довольно давно, и это вот была задача первоначальная, это физическое здоровье и чтобы животное размножалось. Но сейчас эта концепция развилась, и, в общем-то, в нее включено еще и психологическое благополучие и возможность демонстрировать видоспецифическое поведение, то есть вот эту особенности вида.
Ну, а как? Ну, вот смотрите, опять же, у нас есть леопард, и как ты не старайся, ну, там, поохотиться, и я уже не говорю там про гепардов, которых у нас нет, тем не менее, ну, воссоздать то, что нужно леопарду по его природе в условиях там калининградского зоопарка,
с нашими возможностями, да, сложно.
И как? То есть, получается, что он априори будет неблагополучный ему у нас?
Не совсем так. Да, есть ряд животных, которым мы можем создать полностью вот эти вот условия. Для каких-то животных это невозможно в меру того, что, да, например, это хищники. Но мы можем решать эту проблему по кусочкам. Вот у нас, например, есть поведение охоты, добычи, корма. Мы можем разделить его на части. Это может быть игрушки, шары, например, которые, на которых животное может демонстрировать поведение захвата, погони, вот это вот бегание. Есть замечательные, допустим, такие игрушки еще, когда убегает, например, перышко, делают такую систему, когда перо бегает по вольеру, управляемое, и для гепардов, например, используется, животное за ним носится. Бывает, корм пускают на веревке, который перемещается через вольер, и животному нужно добежать, поймать его. Была забавная еще такая ситуация с этой игрушкой, что изначально после того, как корм пролетал через вольер, он оставался в конце вольера. И быстро кошки смекнули, что а зачем, собственно говоря, напрягаться. Они просто шли туда, куда надо. Да. А потом доработали эту систему, и корм, если его не поймали, улетал за вольер. И они были очень сильно обескуражены этим фактом, и пришлось таки напрягаться. Плюс мы можем использовать, например, частично, например, кормовые столбы для этого же призваны. Когда же вешают корм на столб, животному нужно прыгнуть, схватиться, тянуть, чтобы его сорвать. Это, собственно говоря, имитация прыжка, захвата зубами. Вот когда животное догоняет, да, оно прыгает, это вот, собственно, толчок задними лапами сильный, это захват зубами и утягивание. Довольно длительно может это происходить, когда хищник хватается и придушивает, и утягивает на себя добычу. То есть мы можем реализовывать такие элементы поведения естественного. Плюс, это мы же только говорим про поведение, плюс мы еще создаем среду, которая комфортна для животного. Это и условия по температуре, по влажности, доступ там, к бассейну, к определенным субстратам, к определенным свойствам покрытия. И все это в комплексе дает, собственно говоря, вот этот показатель благополучия, в том числе и возможность укрытия, например.
Скажите, пожалуйста, как вы стали тем, кем вы стали сейчас? Вы учились, где получают вообще такую профессию? Или как это вообще в вашей жизни произошло? Это у нас все блогеры сейчас.
Да, это на самом деле такой комплекс случайностей. Изначально вообще я по образованию дирижер хора. Некогда отучился на...
Это тоже дрессура, да.
Организация.
Кстати говоря, не думал об этом. Вот, в музыкальном колледже нашем отучился, пошел в армию, так получилось. И когда вернулся, мне нужно было где-то год отработать для того, чтобы поступать в консерваторию. Я пошел подработать в зоопарк. Случайно пришла эта мысль, когда мы гуляли по зоопарку с семьей, в голову. И, в общем, как-то я задержался и уже поступил дальше учиться в КГТУ. Ну и, кроме того, это различные курсы повышения квалификации и так дальше. В зоопарке уже развивался, постепенно из разных секторов переходил, с разных должностей, и вот теперь уже...
И что с консерваторией? Консервировали планы?
Консерватория законсервировалась, и, в принципе, менять. Я об этом
не жалеете.
Димит, но при этом наличие специалиста по тренингам в Калининградском зоопарке говорит о том, что Калининградский зоопарк продвинутый, потому что у нас же не в каждом зоопарке такие специалисты есть. Ну, про московский вы упоминали, это как бы столичная отдельная история.
Да, в столичном зоопарке у нас, конечно, все на другом уровне, и в этом плане мы стараемся их догонять. В том числе можно сказать, что европейские зоопарки в этом плане сильно опережают российские. Если смотреть среди российских зоопарков, да, наш зоопарк весьма продвинутый. Если мы говорим про европейские, мы скорее развивающийся зоопарк. Но, конечно, тут самое важное, на мой взгляд, это тенденция, нежели конкретно нынешний статус. Но мы стараемся и развиваться по всем фронтам.
Ну, если стараться и закреплять это все, а гранты, знаете, Евросоюза, да, хорошее подкрепление для Калининградского зоопарка, то пожелаем, чтобы все здесь росло. Напоследок, традиционно почитаем Эммануила Канта, нравится это кому-то или не нравится. Мы это делаем в конце каждой программы. И прямо сейчас, Демид, с вас цифра от 7 до 78.
7.
7, отлично. У нас или начало, или кончало обычно. Итак, цитаты Канта о себе. Никогда даже хоть бы раз мне не приходилось слышать от моих родителей чего-либо неприличного или видеть что-либо недостойное, пишет Эммануил Кант о себе. Мне кажется, что это...
Вот пусть животные также от нас ничего такого не видят, и мы, неприличного, да, и недостойного.
Да и мы тоже, да? В общем-то, от животных вполне себе так же. Демид Александрович был с нами сегодня в студии.
Не на связи, да.
Специалист по тренингам Калининградского зоопарка. Наталья Петахина, Светлана Шиника, Никита Тимошенко, Василий Масальский. Встретимся завтра на FM 107.2.
Отличной вам недели.